Сегодняшний праздник называется Рам Навами. Это девятый день лунного месяца, когда явился Господь Рамачандра. Господь Рама является седьмым воплощением, как это описано в Даши Аватара Стотре. Есть песенка? Можно? Из этого самого. Из кумочки песенник. Есть такая песня, которая принадлежит великому вайшнавскому поэту Джайадеве Госвами. Она называется «Даса Аватара Стотра». И там описывается 10 основных воплощений Господа. Их бесконечно больше, вот, но 10 основных. И вот в седьмое воплощение, да, оно связано как раз с явлением Господа Рамы. Кешава Дрита Рама Шарира Джая Джагадиша Харе. Шрила Прабхупада переводит этот стих таким образом. «О Кешава, о Владыка Вселенной, о Господь Хари, принявший образ Рамачандры, слава тебе! В битве на Ланке ты сокрушаешь десятиглавого демона Равану и подносишь его головы господствующим божествам десяти сторон света, возглавляемым Индрой, желая порадовать их таким чудесным даром. Все они давно мечтали о том, чтобы ты уничтожил это чудовище, причинившее им столько страданий». То есть миссия Господа Рамы была такая военная, боевая. Не знаю, что когда Господь нисходит в этот мир, у него несколько миссий. Паритраная садхуна винашая чудушкритам дхарма самстапанартая самбавами вигеевге. Бхагавадгите сам он говорит о своих основных задачах. Он говорит, что я прихожу сюда, паритраная садхунам, освободить своих преданных, садху, святых людей. Винаша, чадушкритам. Винаша обозначает наша, это нет. Винаша, полное уничтожение. Душкритам, неблагочестивых людей, тех, кто совершает греховные действия. Дхарма самстапанарта. Дхарма это обозначает принципы религии. Самстапака это установление. Дхарма самстапанарта. Установить принципы религии. Ради этих трех целей я не схожу в этот мир. И такой древний эпос, как Рамаяна и Пураны различные, с разной степенью подробности рассказывают эту историю. А история эта очень-очень большая, вот поэтому всю ее пересказать, в общем-то, не представляется совершенно никакой возможности ни за час, ни за два часа, ни даже за один день. Вот это огромнейшая история, она может чуть-чуть поменьше Махабхараты, но она очень большая. Вот. И общую, скажем, сюжетную канву Рамаяны знают практически все преданные в той или иной степени. Вот. Некоторых деталей я, может быть, коснусь сегодня, которые менее известны, вот. Но тем не менее они, так сказать, тоже проливают новый свет на некоторые моменты, которые раньше, может быть, так сказать, проходили. Вот. Но история сама по себе это очень древняя, она проходила в Трета-югу, вот, причем не в эту Маха-югу. Вот, то есть существуют определенные циклы времени. Вот мы живем в Кали-югу, до этого была Двапара-юга, Трета-юга, Сатья-юга. Вот, и мы сейчас живем в 28-й цикл, 28-я Махаюга заканчивается. Вот. А Господь Рамачандра, если не изменяет память, приходил в 24-ю Махаюгу. То есть это события примерно 20 миллионов лет назад, эти события, которые описаны в Рамаяне. В прошлую Трета-югу его не было, Господа Рамы. Это был в 24-ю Махаюгу он приходил. Вот. То есть это очень и очень далекие события. Вот. Но тем не менее, благодаря своей трансцендентной природе, слава Господа Рамы жива по сей день. И это божество является чрезвычайно популярным в Индии. Во многих районах Индии
Раму даже знают больше, чем Кришну. Например, на юге, на Шри-Ланке, поскольку Шри-Ланка, ее история прямую связана с Господом Рамой, поскольку Рама освободил Шри-Ланку от ракшасов. Вот. Они там, так сказать, знают, конечно, про Кришну что-то такое слышали, вот, но про Раму они знают значительно больше. Вот. А на севере Индии, в центре, конечно, больше знают Кришну. Вот. Тем не менее, во многих храмах в Индии, в храмах нашего общества ИСКОН, устанавливают также, кроме божеств Радхи и Кришны, кроме Гауранита, устанавливают божества Ситарам, Лакшман, Хануман, потому что в Индии их очень любят, эту такую трансцендентную команду. Вот, и в частности в Делийском храме очень такой красивый алтарь Ситарам, Лакшман, Хануман. Вот, они трое занимают такое положение: Рама, Сита и Лакшман стоят наверху, а Хануман находится у их стоп. Он символизирует слугу, живое существо, вот такую совершенную дживу, которая достигла совершенства через процесс преданного служения. И в общих чертах я, конечно, напомню, так сказать, сюжет, что когда-то, так сказать, давно еще на заре творения у Брахмы был сын по имени Пуластья, который чрезвычайно загордился своим знанием, своим положением. Вот. И вплоть до того он возгордился, что Брахма даже отказался от него, отвернулся от него, стал игнорировать его. А сын Пуласти, Кувера, наоборот, был одним из таких фаворитов Брахмы, и Брахма даже подарил ему особую колесницу, дал ему город на Ланке, даровал ему положение этого казначея полубогов и так далее. И из зависти к собственному сыну Пуласти решил отомстить ему. Из своего гнева он создал одного демона, и у этого демона было несколько сыновей, одного из них звали Равана, другого Кумбакарна, третьего Вибхишана, говорят, еще у них был четвертый брат Ахиравана, вот, но о нем, так сказать, меньше известно. Вот, и эти трое сыновей, они совершали различные аскезы, они должны были как раз изгнать Куверу с Ланки, забрать у него все эти его богатства, колесницу эту божественную, колесницу Индры и так далее. Вот. И когда они совершали свои аскезы, они очень устали, естественно, от этих аскез. И в конце концов, когда те, кому они поклонялись, снова не поклонялись Шиве, спросили о том, значит, чего вы хотите, Равана потребовал себе бессмертия, потребовал такого положения очень высокого, богатства. Вот, и ему даровали это, и он заревел от восторга, поэтому дали это имя Равана, обозначает ревущий или ревун, громкие звуки издающий. Кумбакарна настолько устал от своей аскезы, от всего этого поста, что он попросил в качестве награды две вещи. Хочу, так сказать, полгода спать, полгода есть. Такое благословение было дано Кумбакарне. Он полгода ел, потом полгода спал. Просыпался опять, полгода ел, полгода спал. Так он отдыхал от своей аскезы. И Випишина, младший брат, попросил одну вещь. Он говорит: пожалуйста, я молю о таком благословении, чтобы мой ум никогда не отклонялся от стези прави. Это такое благословение, которое хотел Вибишин. Единственный из них был преданный. Вот. И Раван выгнал Куверу с Ланки, отобрал у него, так сказать, многие из богатств, которые даровал ему Брахма, и стал там править. Но, как правило, демоны – такие существа, которые и не умеют довольствоваться тем, что приходит само собой, что дает им сама судьба. Вот. А у них такая тенденция экспансировать, им нужно все завоевывать, такой наполеоновский нрав. Вот. И Равана двинулся, так сказать, вширь. Вот. И он стал устраивать большие беспорядки во Вселенной, пытаться устанавливать свою власть. И как традиционно в таких обстоятельствах полубоги обратились к Брахме, к своему представителю Брахма. Обратился к Вишну, и Вишну сказал, что я не зайду в облике человека и убью Равану. И тем временем на земле разворачивался сюжет, как бы, который Это была такая предыстория появления Раваны и появления Рамы. Вот. А все, поскольку это происходило на земле, вот, то на земле в те времена, в царстве Кушалы, значит, в преддверии Гималаях, в городе Айодхи, жил царь Дашаратх. Вот, у него было три жены: Каушалья, старшая жена, Сумитра, вторая жена, и Кайкея, самая молодая и красивая жена его была. Вот, но не было у него сыновей. Вот, и, значит, по приказу семейного жреца они совершили очень мощную такую ягью, жертвоприношение, ритуал. Вот, и из огня вышло божество с таким вот кувшином в руках, а содержимое этого кувшина было роздано трем женам Дашаратхи. Каушалья выпила половину, и, значит, Сумитра и Кайкея выпили тоже по четверти этого всего. После этого, как сказать, из этой половины этого божественного нектара Каушалья дала рождение Раме. Вот, Сумитра родила Лакшмана и Шатругну, и Кайкеи родила Бхарату. Так появились эти четверо братьев, которые были воплощением Васудева, Санкаршаны, Прадюмны и Анирудхи. Это Чатурвьюха, так сказать, четыре божественных воплощения, которые в этом мире вершат порядок. Васудева — это стал Рама, это сверхдуша всех живых существ. Лакшман — он представляет Санкаршану, эту божественную силу, которая соединяет, так сказать, все атомы во Вселенной. Лакшман представляет Прадюмну, который отвечает за рост населения во Вселенной. И Шатругна представляет Анирудху, это божество ума, символизирующее ментальную деятельность живых существ. И вот эти четверо братьев жили в Айодхе. И с течением времени, когда они уже немножечко подросли, во дворец пришел мудрец Вишвамитра, который попросил царя Дашаратху отпустить на некоторое время с ним Раму и Лакшмана, для того чтобы как-то, так сказать, воспрепятствовать воздействию демонов, которые мешали брахманам, жрецам совершать различные жертвоприношения. Те жертвоприношения, которые совершают брахманы, то, что поддерживают мир, поддерживает Вселенную, потому что они генерируют гуну благости, которая поддерживает все. И вот эти ракшасы мешали всем этим вещам. И на самом деле у Вишвамитры был такой хитрый план. Он сначала, так сказать, взял этих двух братьев, Раму и Лакшмана, на обучение к себе, передал им эти божественные мантры, научил всем этим вещам, они убили многих ракшасов. И потом он решил отвезти их, не заходя домой, не отводя их обратно в Айодхи, он привел их в Митхилу, это такое место, где жил царь Джанака, потому что он знал, что у царя Джанаки есть две дочери Сита и ее младшая сестра Урмила. Он хотел, чтобы они стали как раз мужьями, соответственно, Рамы и Лакшмана. И там была проведена свайамвара, это церемония выбора супругов. Так оно все и произошло. Рама получил руку Ситы, Лакшману отдали Урмилу в жены. И когда они возвращались из Митхилы в Айодхию, тут на их пути, так сказать, предстало неожиданное препятствие. Откуда ни возьмись, появилось другое воплощение Господа по имени Парашурама. И Парашурама — это такое интересное воплощение, хотя он сам был как воин, он находился все время с оружием. Парашу обозначает топор, то есть Парашурама — это рама с топором буквально. Все воплощения Рамы, которые мы не почитаем, они все вооруженные. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит: среди носящих оружие я Рама. Если вы возьмете Парашураму, он с топором, если вы возьмете Рамачандру, он с луком, если вы возьмете Балараму, он с плугом. То есть все воплощения Рамы, они все с оружием каким-то определенным. И когда перед всем этим свадебным кортежем, представьте себе, возвращаются со свадьбы, значит, Господь Рама, его отец Дашаратха, значит, супруга Сита, Лакшман со своей женой, различные, так сказать, придворные. И тут появляется Парашурама. Парашурама, он имел такой очень дикий вид, он носил шкуру вот такой волосатый, с бородой, с таким топором гигантским, как такой бандит с большой дороги, он появляется, преграждает путь этому свадебному кортежу. И одно воплощение Господа бросает вызов другому воплощению Господа. Он говорит: Рама, ты только что натянул и даже сломал лук Шивы, вследствие чего ты получил руку Ситы, этот лук Шивы, который на жертвенную арену 300 человек вместе принесли, один не мог его поднять. Вот, Рама его натянул, и как самый сильный он получил Ситу. Он говорит: я только что сломал лук Шивы, вот, но у меня есть для тебя задачка покруче. Все дело в том, что Парашурам, он очень не любил кшатриев. И поскольку Рама относился к семье кшатриев, то Парашурама также свою неприязнь на него распространял, потому что Парашурама был сам родом из брахманической семьи, но он взял в руки оружие, потому что он видел, как кшатрии сами по себе без брахманического руководства, их сила кружит им голову, и они, так сказать, совершают всякие разные такие порой бездумные действия. Вот. И миссия Парашурама была уничтожать вот таких вот непокорных кшатриев. И Рама встал на его пути, Парашурама бросил ему вызов, вот, сказал: у меня для тебя есть лук Махавишну, лук Шивы ты натянул, сломал, посмотри, что ты сделаешь с луком Махавишну. Вот, и он протянул ему этот гигантский лук. Вот. Но поскольку Рама и Махавишну это одно и то же, по сути дела, вот, то он без проблем этот лук натянул. И тут же, так сказать, не просто натянул, зарядил его стрелой, направил стрелу на самого Парашураму. Говорит: что мы будем делать теперь, Парашурама? Вот, ты дал мне этот лук, вот теперь я его зарядил. По кодексу чести, если оружие, кто достал меч из ножен или стрелу из колчана, обратно ее класть нельзя, это кодекс кшатрия. То есть, если ее достали оружие, должна быть кровь на нем обязательно. Вот, если, скажем, нет на нем крови врага, если враг сдается, тогда этот воин, который угрожает кому-то этим оружием, он должен порезать свою собственную плоть. Но кровь должна быть, если оружие достали из ножен. Таков кодекс кшатрия. Вот, и Рама с этим луком натянутым нацелился в того, кто ему только что этот лук дал, и говорит: что будем делать, Парашурама? Тот говорит: ну что ж, я прекрасно понимаю кодекс чести кшатриев, стреляй, меня ты не убьешь, но ты можешь этим выстрелом уничтожить ту гору аскез, которую я накопил, вот, потому что все-таки убийство какое-никакое является нежелательным действием. И Парашурама после всех своих этих кровавых побоищ совершал многочисленные аскезы на берегах святых рек, чтобы, по видимости, искупить свой, так сказать, грех. И у него был огромный запас аскезы. Вот, как, предположим, карма может копиться у нас. Называют ее санчита карма, буквально куча такая внутри этих всех семян кармических. Если семена собрать, кучка такая получается. Санчита карма находится внутри нашего тонкого тела. Вот, точно так же и аскезу какие-то мистические силы, не знаю, мудрецы, хранят кто где, в бороде, в волосах, в животе, в разных местах. Как люди контрабанду порой перевозят во всяких разных местах, также эту силу аскезы. И этот выстрел, такой термоядерный выстрел из этого лука Махавишну, дотла сжег все аскезы Парашурамы, и Парашураме пришлось опять идти и совершать эти аскезы таким образом. Говорится, Рама освободил кшатриев от беспокойств на целую Махаюгу. Вот, то есть теперь до следующего раза, пока этот самый Парашурама не накопит новую силу, кшатриям нечего бояться. И когда, значит, это произошло, путь был расчищен, Парашурама уступил им дорогу, они пришли в Айодху, и после этого, говорится, Сита с Рамой 12 счастливых лет прожили в Айодхе, вот, наслаждаясь жизнью. Продолжалось еще правление царя Дашарадхи, его отца, потому что Рама был достаточно еще молод в то время. А потом, с течением времени, когда уже Дашарадх изрядно состарился, вот, ему пришла в голову замечательная идея передать свой трон старшему сыну Раме, и его министры одобрили это. И он в таком приподнятом настроении, значит, решил этой радостью поделиться со своей младшей, самой красивой, самой любимой женой Кайкеей. вот, что теперь все, конец всем его беспокойствам, потому что управление всегда связано со всякими разными головными болями. Вот, и он подумал, замечательный сын, время пришло, не о чем беспокоиться, я ухожу на покой. И он, значит, это весть о том, что Рама будет коронован, разнеслась по всему царству. Все, так сказать, быстрее интернета передавало, все эти послания. Вот, все были радостны. Вот, и этот радостный Дашаратха идет в покой своей любимой жены Кайкеи. Вот, но одна личность была этим недовольна. У этой жены Кайкеи была служанка по имени Мантара. Она была в прошлом Гандхарви, небесной певицей, но она была проклята, и в этой жизни она родилась горбуней, более того, она была сиротой. Вот. Ну и представьте себе, совсем такая девочка, маленькая, горбунья, сирота. Вот она была служанкой у кого-то там из родственников этой царской семьи. Вот. И Кайкея была очень такой благочестивой, мягкосердечной женщиной. Она пожалела эту девочку, взяла ее к себе служанкой. Вот. И так уже прошли многие годы, Мантара служила ей. И вот когда разнеслась весть о том, что на следующий день будет коронован Рама, все были рады этому, кроме Мантары. И у нее было достаточно четкое мышление. То есть говорится, что люди, которые, как бы так сказать, считают себя неудачниками в этой жизни, как правило, они являются носителями извращенного мышления определенного. То есть их вот собственная неудача, она побуждает их как-то странно мыслить. Часто всевозможные какие-то маньяки, такие вот необычные люди, это люди, которые являются неудачниками в своей жизни. И они вот эту вот какую-то свою неудачу пытаются выместить на других. И вот это вот чувство собственной ущербности, такой-то комплекс неполноценности, которым страдала эта Мантара из-за того, что она была вот эта вот проклятая апсарой, что она была сиротой, горбуней, такой некрасивой. Вот, у нее вот это вот порочное мышление так интересно двигалось, она подумала, что сейчас я являюсь служанкой самой любимой жены царя, Кайкеи фавориткой была царя. Вот, а если коронуют Раму, то это обозначает, что теперь автоматически мать Рамы, Каушали, она фактически занимает пост, ну, если не императрицы, то, по меньшей мере, матери императора. А мое положение будет сразу же ниже. То есть я из фавориток перейду куда-нибудь в тень, потому что я уже не буду матерью царя. И Мантара подумала так, что, значит, если сейчас я являюсь служанкой Кайкеи, любимой жены царя, то после того, как будет коронован Рама, фактически мое положение опускается на ступенечку ниже. И вот с таким вот мышлением, с таким подходом она сообщила Кайкее. Она говорит, ты вот радуешься, что завтра Рама будет коронован, а ты подумай трезво, что будет на самом-то деле. Вот. И она стала объяснять ей, что с завтрашнего дня твое положение изменится, потому что не твой сын будет царем, а сын твоей соперницы, другой жены, Каушали. Вот. И на тебя уже, может быть, не так будут люди обращать внимание, твой престиж, твое положение, уважение к тебе будет уже не таким большим, как сейчас. Вот. Но естественно, что эта Мантара, она больше думала о себе, о своем собственном положении, которое немножечко понизится вследствие этого. Кайкея говорит, как ты можешь такие вещи говорить? Рама достойный человек, я его люблю как своего собственного сына. Вот. Но этот яд, который находился в уме Мантары, он был настолько сильным, что через какое-то время она умудрилась убедить Кайкеи в том, что, в общем-то, нельзя этого допустить. Такова сила неблагоприятного общения. Вот яд, он имеет тенденцию распространяться, отравлять умы. Вот. И через очень короткое время ум этой, в общем-то, добродетельной, благочестивой женщины, даже героической в чем-то женщины Кайкеи, был отравлен. Вот, она была женщиной кшатри по рождению, она была таким очень человеком мужественным. Вот, в свое время она спасла даже Махараджу Дашаратху во время битвы. Однажды армия полубогов во главе с Индрой сражалась с демонами, и Дашаратх тоже был в этой армии полубогов, и он был очень сильно ранен там. И когда он упал на поле битвы без сознания, санитарок не было таких сейчас. И его увезла с поля на колеснице, и вот эта вот жена Кайкеи, такая умелая женщина экшатрийской семьи, которая умела водить колесницу, она увидела все это, она спасла своего мужа. И мы знаем по этому сюжету, что когда Дашарат пришел в себя, он в знак благодарности перед Кайкеей пообещал ей, что он выполнит любые два ее желания. Он сказал: сейчас мне ничего не нужно, но может быть когда-нибудь в будущем я воспользуюсь. И вот эта проклятая Гандхарви Мамтара решила напомнить Кайкеи, что пришло время как-то все поменять. Она говорит, что у тебя на самом деле есть очень сильный козырь. И вот представьте себе ситуацию, что радостный Дашаратха, чье решение о передаче власти Раме было одобрено Советом Министров, вот, он приходит к своей любимой, самой красивой, младшей жене Кайкеи, вот, заходит в ее покои, там много было разных комнат для разных целей. И одна из комнат в женских покоях была так называемая комната гнева. То есть, когда жена была чем-то недовольна, вот, то не нужно было какие-то там претензии придать, еще что-то. Она просто закрывалась в этой комнате гнева, и муж понимал, что-то не то. Вот, надо как-то идти ее и утешать. И вот радостный Дашаратха приходит в покой Кайкеи, бум! Натыкается на то, что он видит перед этой комнатой разбросаны одежды какие-то украшения, все, и дверь захлопнута, все там видно, на замок. И он понимает, что что-то с ней не то, он думает, вот это да, тут такое радостное событие, здесь какие-то, значит, проблемы с женой. И вот, и он начинает стучать в дверь, она молчит вообще, ничего не говорит, никаких, так сказать. У женщины есть очень такая хорошая, так сказать, тактика, когда что-то нужно от мужчины, не умеют себя правильно вести, как получить желаемое. И вот начинается вот это вот лила отношений определенных. Кайкей молчит, Дашарат говорит, что случилось, Кайкей, кто тебя обидел и так далее. Через какое-то время помолчал, раз она ничего ему не отвечает, он начинает понимать, что она в обиде именно на него, что не кто-то там другой причиной проблемы. Раз она не отвечает ему, не хочет с ним разговаривать, значит, она на него в обиде. И он начинает анализировать, говорит, Кайкея, что я сделал, в чем я был неправ, почему ты обижена на меня? Она молчит, ничего. И он уже чуть ли не на коленях перед дверью стоит, Кайкея, открой, давай поговорим, давай выясним, что к чему. Я готов исполнить все, что угодно. То есть у него такая тактика, что она должна его поставить на колени. И когда уже этот великий царь Дашаратха чуть ли там не ползает перед этой дверью и сам произносит, говорит, что я готов выполнить все, что угодно, она говорит, ты действительно сдержишь свое слово? Теперь он уже готовенький, так сказать. Она довела его до нужной кондиции. Вот. И когда он говорит, да, конечно, что у него и в голову такие мысли-то не вмещаются, что он сейчас попросит? Он думает, ну какие-то там женские капризы, мало ли что там, какая-то временная обида. Вот. Ему в голову не приходит, что если какая-то политика серьезная начнется. Вот. Он приходит в покой жены не политику делать, а, так сказать, там, по другим вопросам. И тут она открывает, он говорит, я тебе открою. Но знай, что лишь для того, чтобы получить те два благословения, те два обещания исполнить, которые ты мне когда-то, так сказать, авансом выдал, но которые я до сих пор еще не востребовала. Идут она, значит, диктует ему свои условия. Условие номер один, Рама изгоняется в лес на 14 лет. Условие номер два, мой сын Бхарат возводится на престол. И вот великий царь, который победил многих демонов, он там, говорится, хлопается на пол, бум, без сознания, практически Дашаратха упал, потому что он такого не ожидал. Когда он приходит в себя, он говорит, Кайкея, все что угодно, только не это. Она говорит, ты ж только что обещал, ты ж только что на коленях мне клятвенно обещал исполнить любые два моих желания. Вот два желания, ничего особенного. Денег не прошу, ничего не надо, вот только, так сказать, два желания. Раму в лес, моего сына на престол. Вот. И Дашарат за эту ночь, он, конечно, очень много потерял нервных клеток, веру в человечество и все остальное. Понял, как опасно давать такие вот обещания. Ну, кшатри, это их особенность. Это люди, которые, так сказать, на широкую ногу любят гулять. В свое время подобный широкий жест погубил Бали Махараджа, когда он сказал Вамана, да, бери, что хочешь, там, все, что угодно. То есть шатри такие, знаете, гусары, вот, там, гулять так гулять, и все, они там готовы широкие жесты делать. Вот. Это, как правило, их губит. Вот. И Дашарат понял, что не стоит так разбрасываться всякими разными пустыми подписанными бланками, вот, на которых неизвестно, что потом еще будет заполнено, сказать, что я тебе любые два желания. Вот он понял, что это кшатрийская природа, желание пустить пыль в глаза своей удалью, своей щедростью, это может быть неправильно использовано людьми с порочным мышлением. Он понял, что это, конечно, не Кайкея, что Кайкея сама пала жертвой вот этого, этих порочных желаний, этой мантары. Вот. И когда, значит, пришло утро, утром бессонный Дашаратха вызывает своего сына Раму и говорит ему, что: «Мой дорогой сын, я попал в трудную ситуацию, я должен выполнить два обещания. Вот эти обещания, хотя они мне совершенно поперек горла, но я царь, я должен это сделать. Вот, ты должен уйти в лес, Бхарата должен стать царем», — сказал он слабым голосом. И тут же, набравшись сил, сказал он, говорит: «На самом деле, Рама, я тебе приказываю, арестуй меня, брось меня в тюрьму и возьми царство с силой, и тебя поддержат все. Теперь я выполнил то, что меня просила Кайкей. Если ты хочешь знать мою волю, это ее воля. Если ты хочешь знать мою волю, то правильно будет поступить так. Меня в тюрьму, силой забирает царство, тебя все поддержат. Все. Так я выполню два желания. И желание ее, и мое собственное желание». А Рама сказал: «Отец, как я могу там, против дхармы, как это можно своего собственного отца заточить в тюрьму ради какой-то власти, ради какого-то эфемерного наслаждения? Ты же понимаешь, что я не могу этого сделать. А я приму твой приказ, наверное, это воля провидения, ничего, так сказать, другого поделать невозможно». И Рама приготовился отправляться в ссылку. А в шастрах сказано, что когда муж отправляется в какую-то очень опасную или далекую поездку, жена что должна, идти или не идти? А? Следовать, не следовать, следовать, не следовать, следовать, не следовать. В шастрах сказано, что когда муж отправляется в далекую опасную поездку, жена ни в коем случае не должна идти за мужем, никогда. Она должна оставаться дома. В противном случае будет много бед. Что, собственно говоря, и было подтверждено. Вот. Если бы Сита не пошла за Рамой и осталась бы дома, никто бы ее не похитил, никакой Раваны и так далее, ничего бы этого не произошло. Вот. Но Сита, так сказать, тоже была из кшатрийского уклада, вот такая женщина горячая. И она сказала Раме: «Либо я иду с тобой, либо я выпиваю яд». Опять же, так сказать, как ловкая женщина могут манипулировать мужчинами. Она поставила его в невозможные обстоятельства. То есть Рама ей по шастрам, она говорит: «А почему здесь шастры? Если я не иду с тобой, значит я выпиваю яд, и все». Вот такие шастры. И Раме, значит, пришлось, естественно, принимать это, хотя он предвидел, что Сита, женщина, может быть, хотя тоже из кшатрийской семьи, тем не менее, она не привыкла ко всем этим аскезам леса. Он ее отговаривал, он говорит: «Ты что, вот там, ты привыкла к дворцовой жизни, ты была дочерью царя всегда, и здесь тоже в Айодхе живешь, а там мы просто отшельники, вообще ни кола, ни двора, ничего, ты будешь жить». Она говорит: «Ничего, все будет в порядке, с милым шалаше Ра», и так далее. Вот. И они пошли, да. Вот. Ну, дальше ситуация, вы знаете, как она развивалась. За ними пошел весь город, они пытались вернуть Раму. Потом Бхарата, который в это время был в гостях, по одной версии у своего деда, по другой версии у своего дяди, короче, у родственника где-то он был. И когда он вернулся и узнал, что Рама сослан, и что Бхарате предстоит царство, и что это его собственная мама устроила вот такую вот ситуацию, вот, он чуть не отрекся от своей матери, Бхарата, вот, устроил ей там сцену и побежал в лес, чтобы вернуть Раму. Вот, но Рама сказал: «Такова воля небес, Бхарата, ты будешь править 14 лет, по меньшей мере от моего имени». Вот, и Бхарата даже не жил в Айодхе, он жил в деревне. Эти 14 лет он жил в деревне рядом с Айодхей, в каком-то шалаше, и, поклоняясь сандалиям Господа Рамы, от его имени правил Айодхи, и эти 14 лет его единственной пищей был ячмень, вымоченный в коровьей моче. Это то, чем питался Бхарата 14 лет, потому что он посчитал, что это, ну, как оскорбление, неосознанное оскорбление его старшего брата, что он принял, значит, престол, хотя это он не должен был его принимать. Вот. И дальше Господь Рама с Лакшманом и Ситой жили несколько лет в лесу Дандакаранья, потом они, поскольку там в этом лесу было много всяких, так сказать, ракшасов, всякой нечисти, они ушли на юг, вот, и именно там, как бы в таком более, как им показалось, спокойном лесу произошли все эти драматические события, когда, сейчас уже не буду всех деталей рассказывать, кто читал, кто смотрел, кто слышал все эти вещи, когда, значит, Шурпанакха, сестра Раваны, как-то, так сказать, Ракшаси, находясь в этом лесу, увидела Раму, вот, и очень его полюбила, захотела выйти за него замуж. Вот, и она знала, что кшатрия, в принципе, может брать несколько жен, и она знала уже, что у него есть одна жена, он подумал, ничего, буду второй женой. Вот, и когда она обратилась к нему с этой просьбой, Рама отверг ее, потому что он сказал, я принял обет Экапатни Врата, то есть только одна жена у меня будет. Вот, и тогда Шурпанакха обозначает острые когти, шурпа, это острый шарп по-английски, а накха, это ногти, шурпанакха обозначает острые когти своими острыми когтями. Она, значит, пыталась разорвать ситу, кинулась на нее, вот, и Лакшман изуродовал Шурпанакху. Вот, и когда она в таком виде, так сказать, с отрезанным носом, с ушами, такую, так сказать, косметическую операцию ей провели спонтанно, когда она в таком виде заявилась перед Рамой, перед Раваной, вернее, на Ланке, он говорит, кто это, что это, ну, дальше мы знаем эту историю, она пожаловалась ему на Раму и сказала, что заодно еще, знаешь, у Рамы такая жена, как раз в твой гарем подойдет, вот, и она, значит, устроила всю эту ситуацию, Равана разработал план стратегический, вот как похитить Ситу, он подговорил одного демона, Маричу, который уже, так сказать, имел рану от Рамы, когда еще в юности Рама под руководством Вишвамитры уничтожал разных демонов, вот этого Маричу он ранил, он не добил, отпустил, он говорит, я тебя прощаю, говорит, на первый раз Маричу. Вот этот Маричу был одним из слуг Раваны. И когда Равана стал подбивать его, он говорит, я тебе не рекомендую с Рамой связываться, я, говорит, уже знаю силу его стрел, это тебе необычный человек. Вот. Но тем не менее, Равана ему сказал, ну если ты не хочешь, чтобы он тебя убил, ну я тебя убью, какая разница тебе. Тот подумал, лучше уж мне умереть от стрелы бога, чем от стрелы демона. Вот, и поскольку у него не было такое безвыходное положение, у этого демона Маричи, вот, то по замыслу Раваны он принял облик золотого оленя и стал прогуливаться возле этого ашрама, где жили Сита, Рама, Лакшман. Вот, и Сита привлеклась этим образом, попросила, чтобы Рама поймал этого золотого оленя. Вот. И Рама за ним погнался, этот мистический золотой олень, все дальше и дальше в лес уводил, ну, Раму. И в конце концов, значит, когда Рама все-таки его убил, тот закричал голосом Рамы, «Лакшман, помоги!» Вот. И Сита Вашами услышала, что Рама нуждается в какой-то помощи. Лакшман подумал, какая-то ерунда, не может Рама попасть в беду в этом лесу. Вот. Но Сита ему сказала, давай иди, мы знаем, что он обвел ее ашрам такой особой линией, за которую ходить ей он не велел. Вот, и сам пошел на помощь к Раме, а тем временем Равана в облике такого саньяси, мудреца, пришел просить даяни у Ситы. Таким образом он выманил ее за этот круг, похитил. Вот, и дальше, когда, значит, уже пошли все эти поиски, детали, конечно, все эти опускаю уже за неимением времени, когда пошли поиски, вот, они встретили Ханумана, Сугриву, этих ваннеров, вот, и в течение времени обнаружили Ланку, обнаружили, где находится Раван и так далее, всякие разные все эти события происходили, вот, была создана армия этих снежных людей, так называемых ваннеров, полулюди, полуобезьяны. Это, наверное, так сказать, мечта господина Дарвина, люди-обезьяны, из которых, по его мнению, эти люди произошли. Вот. Короче говоря, значит, была длительная битва, вот, а в конце концов Сита была спасена. Вот. И Шрила Прабхупада, давая комментарии на эту историю, говорит, что вот эта вот Рама-лила, история с господом Рамой и Ситой, показывает несколько аспектов бытия. Он говорит, что первое, что показывает эта лила, это то, что если мужчина, пусть он даже сам Бог, пусть он даже сам Бог, если он попадает под влияние своей жены, то это обозначает, что будут определенные проблемы, даже у Рамы были проблемы, потому что он послушался Ситу, не она послушала его, не осталась дома на время изгнания, а он послушался ее. Вот, то есть он говорит, что когда мужчина идет на поводу у жены, то это обозначает, принесет определенные сложности, определенные проблемы. Он говорит, с другой стороны, он говорит, это история о удивительной любви, разлуке и преданности, о преданности Ситы. Он говорит о том, что Рама испытывал все симптомы трансцендентного экстаза, связанные с любовью. То есть мы читаем, как вел себя Рама. Когда он узнал только о том, что Сита похищена, он кричал, я разнесу всю вселенную, вообще сейчас весь мир на куски, этого Равану там разорву. То есть он проявлял такие признаки гнева, безумия какого-то. И Лакшман, его младший брат, утешал его, он говорил, что брат мой, ты же знаешь, что гнев это плохой спутник. Вот. Но в комментариях говорится, что это был необычный гнев. То есть когда Рама ходил по лесу и деревья, птиц спрашивал, где Сита, когда он там терял сознание, когда он проявлял этот гнев, это не мирские эмоции. То есть это симптомы трансцендентного экстаза, разлуки, вот, которые, естественно, могут быть понятны только людям, которые знают науку преданного служения, науку любви и как проявляется любовь при встрече, как проявляет себя любовь в разлуке. Человек, который не знает этой трансцендентной науки, это может показаться просто обычным каким-то мирским проявлением эмоций, так бы повел себя любой, наверное, да? Вот. Но это было проявление совсем другого. И также Прабхупада в комментарии на эту историю говорил, что эта лила показывает, какую роль в этих обстоятельствах сыграли преданные. Он говорит, что лилы в божественных лилах, кроме Бога, еще участвуют его преданные. И он говорит о том, что преданные всегда хотели бы видеть Верховного Господа и его вечную энергию, Радху, Ситу, Лакшми, вместе с ним. И вот говорится, что эти ванары во главе с Сугривой и Хануманом, они много для этого сделали. И там в одном месте Шрила Прабхупада дает интересный комментарий, он объясняет, что Хануман, как один из таких главных действующих лиц, героев этой Рамалилы, он воплощает собой процесс дасия. Мы знаем, что дасия – это один из девяти основных процессов преданного служения. И там говорится, что дасия – это активное служение миссии Господа. Он говорит, что есть два похожих процесса – пада-севанам и дасия. Пада-севанам обозначает личное служение стопам Господа в непосредственном контакте, когда они рядом находятся. То есть такое смиренное служение стопам Господа. Он говорит, но дасия – это немножко другое служение, это служение миссии Господа. То есть, когда живое существо добровольно принимает на себя беспокойство, аскезы, какие-то неприятности для служения миссии. То есть, вот как я рассказывал, это фрагмент из этого вышедшего на вайшнавские экраны этого нового мультфильма про Ханумана. Вот, то есть, Хануман с Рамой были знакомы с детства, на самом-то деле. Вот, то есть, когда Господь Шива, который, собственно говоря, воплотился как Хануман, сказал Хануману, что ты обучился знанию в детстве у Бога Солнца, он обучился знанию, он говорит, теперь тебе необходимо обрести преданность. Он спросил Ханумана, каковы две цели жизни? Хануман сказал, знание и преданность. Он говорит, правильно, знание ты уже обрел, теперь осталась преданность. Он говорит, для того, чтобы обрести преданность, ты должен общаться с объектом преданности. Вот, и когда Шива обратился этого факира, а Хануман обратил в цирковую обезьяну, он привез его в Айодхью, Рама был еще маленьким ребенком, вот, и они на площади перед дворцом стали показывать всякие разные фокусы, Шива в виде этого факира стал играть на своем барабанчике, эта обезьяна стала там плясать, вот, и маленький Рама увидел с балкона, говорит, папа, я хочу эту обезьяну, вот, и таким образом Ханумана купили, что называется, его взяли во дворец, вот, и они с детских лет общались, и эта вот преданность Господу Раме в Ханумане уже была. Потом они некоторое время расстались, и уже во взрослом облике они встретились опять в лесу на юге Индии. И теперь Хануман включился в активный процесс. Теперь его преданность приобрела конкретные формы. То есть пока он находился в разлуке с Господом Рамы, его преданность была пассивной. В чем его была преданность пассивной? Он сидел и в сердце своем медитировал на Ситу Раму, повторял это имя Рам, Рам, Джаши Рам, Джасита Рам. Вот. Но как бы это была внутренняя его деятельность, не более того. А когда Господь Рама появился с определенной задачей, ему нужно было найти Ситу, теперь преданность Ханумана приобрела другие очертания. Теперь эта преданность стала активной, из пассивного в активное состояние перешла. И мы знаем, что Хануман принял на себя такую великую миссию, такую великую аскезу. Столько разных беспокойств, такая жертва, столько всяких разных трудностей пришлось преодолеть. Вот. И это как раз и есть дасья. Это служение, служение с принятием вот таких вот трудностей, определенных беспокойств. Однажды, еще, так сказать, в те времена, когда движение сознания Кришны только-только начало распространяться на Западе, в Париже преданные, проповедуя, значит, познакомились с каким-то человеком, который предложил им, в общем-то, за по вполне такой доступной цене какое-то помещение под храм. Вот. И когда они сообщили об этом Шриле Прабхупаде, вот есть возможность недорого приобрести помещение, чтобы у нас тут был храм, потому что мы вынуждены скитаться одно место на другое. Вот. Прабхупада сказал, не связывайся с всеми этими вещами, это столько беспокойств, храм, это значит все сразу деньги, счета, там, всякий менеджмент и прочие, прочие разные вещи. Он говорит, просто будьте счастливы в сознании Кришны, проповедуйте, ходите на харинамы, раздавайте просад, распространяйте книги и так далее, не надо вам никаких храмов, все это такие беспокойства. Вот. Просто ведите такую счастливую жизнь проповедников, не обремененных какими-то там разными делами, связанными с менеджментом, с финансами, и с всякими там счетами и так далее. Вот. Но через какое-то время эта ситуация стала как бы еще более очевидной, то есть уже конкретно проект сам просился в руки, что называется. И преданные опять Прабхупаде сказали об этом. Он говорит, ну что ж, тогда нужно взять, нужно взять. А другой преданный сказал, Шрила Прабхупада, вы же какое-то время назад сказали, что не надо. Вот. Прабхупада говорит, ну тогда была одна ситуация, сейчас другая ситуация. Вот тогда я говорил, что не надо, а теперь я говорю, надо. Более того, эти беспокойства, которые всегда присущи какой-то такой вот молодой распространяющейся миссии, он говорит, они должны быть приняты, потому что какие еще эмоции вы сейчас можете испытать? Что у вас, эмоция Кришна-према, что ли? Вот. Нет пока Кришна-према, какая эмоция? Это беспокойство, связанное с Кришной, это конкретная эмоция. Вот, так сказать, начинается ваша эмоциональная жизнь при одном служении, когда вы начинаете волноваться за Кришну. Он говорит, что мать Яшода волновалась, когда она увидела Кришну в объятиях змея Кали. Говорит, ну это не ваш уровень, вы сейчас не можете волноваться так, потому что вы в этой лиле не участвуете. Но вы можете волноваться за Кришну, участвуя в его миссии вот таким вот образом, что теперь у вас есть храм, в котором установлен Кришна, если кто-то угрожает этому, вот вы уже начинаете помаленечку понимать, что там мать Яшода чувствует, когда она видит Кришну в объятиях Кали. Вот вам, так сказать, начало вашей эмоциональной духовной жизни. Он говорит, поэтому примите беспокойство за Кришну. Это будет дасья, как Хануман, говорит, принял на себя вот эти вот беспокойства, связанные с миссией, с освобождением Ситы и так далее. Причем, заметьте, интересная вещь, что Хануман, это же вечный брахмачари. И вот представьте себе, что кому-то из брахмачари поручили освободить чужую жену. Ну, скажем, странно, почему брахмачари поручают это? Давайте, он пускай грехастки вручают. То есть это как бы не моего ума дело, не та дхарма, да? То есть никакой брахмачари не согласился чужую жену там откуда-то вытаскивать, непонятно, да? Вот, то есть странное мышление. И Хануман, вечный брахмачари в этом воплощении, вот, он принял на себя такую небрахмачарскую деятельность. Он отправился, значит, нашел чужую жену в этом саду Ашока, все, он там с ней общался, и потом он выручал ее, и никаких проблем. То есть это говорит о том, что брахмачария брахмачария, а миссия миссии. То есть он стоял выше всех этих вещей. Вот, когда Господь Шива решил явиться в облике Ханумана, его супруга Парвати сказала: «Можно я пойду за тобой на землю?» Он сказал: «Нет, в этом это боевая миссия, я пойду без жены. В этом воплощении я буду брахмачари». Вот, и Парвати не пошла за ним. Вот, и тем не менее, несмотря на то, что у Ханумана, скажем так, говоря современным языком, никакой своей личной жизни не было, вот, он активно участвовал в семейных делах своего господина. Вот, и это никаким образом не повлияло на его брахмачарское сознание. Конечно, ну, мы знаем, что это Господь Шива, это великий аскет, которого не может вывести из себя никто. Вот, но тем не менее, в роли брахмачарии он выполнял, по видимости, не совсем брахмачарскую деятельность, вот, но тем не менее он с ней прекрасно справился. Вот, даси обозначает «я слуга». Что надо, то и буду делать. Такова была миссия Ханумана. И в этом смысле Шрила Прабхупада говорил, что подобно тому, как Хануман и армия обезьян выручали Ситу из беды и опять ее, так сказать, пытались воссоединить с Рамой, он говорит, точно так же наша миссия состоит в том, чтобы живые существа, души, которые являются частицами вот этой вот высшей энергии, энергии служения, которые сейчас просто порабощены демоничными желаниями. Как бы, если так символически эту историю истолковывать, что Раван это как символ греховных желаний, греховной деятельности, который поработил Ситу, вот, ту энергию, которая должна служить Кришне, он пытался, Раме, он хотел, чтобы она служила ему. Вот, точно так же материальный мир, энергия иллюзии похищает желания живых существ, уводит их от Бога, и живые существа остаются здесь. Вот, и обязанность преданных состоит примерно в том же, в чем состояла обязанность Ханумана и всей этой армии обезьян, высвободить эту энергию служения, которая принадлежит Господу, и вернуть ее обратно Господу Рамачандре. И как в одном комментарии Шрила Прабхупада говорил, интересная вещь, он говорит, что армия Раваны была очень такая обученная, технически оснащенная. А армия Рамы это просто обезьяны, медведи, их оружие было, камни, палки. Он говорит, но тем не менее победили они, потому что на стороне этих обезьян и медведей был сам Верховный Господь Рама. Поэтому за всеми этими палками и камнями стояла божественная сила Дайва. А эти воины Раваны, хотя они в количественном и в техническом аспекте превосходили армию Рамы, вот, они были движимы своей собственной силой, называется Пурушакара, личная сила живого существа, но Дайва, божественная воля, за этим не стояла. Поэтому, несмотря на их внешнее превосходство, они проиграли, а ваннары победили. Точно так же, как Прабхупада говорил, что к Раме приходилось использовать обезьян и медведей, он говорит, что так же и мне приходится использовать вас, люди не очень квалифицированы на самом деле, для того, чтобы продвигать такую великую миссию. Но поскольку за этой миссией стоит Дайва, божественная воля и божественная сила, то он говорит, можете не сомневаться в победе. Парам виджая тейши Кришна Санкиртана, за движением Санкиртана, сказал, будет победа, это сказал сам Бог. Самым Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому вам нужно только участвовать в этом вопросе. Вот, то есть Рама Лила, она очень увлекательная, много разных там интересных деталей, вещей. Вот, я просто добавил несколько таких моментов, которые раньше, так сказать, мы особенно не озвучивали. Вот, и сделали определенные выводы, что хотя как таковая в прямом смысле Рама Лила, она проходила многие миллионы лет назад, суть ее остается прежней. Если мы даже не годимся на роль Ханумана, вот, никто из нас, может быть, таким могуществом не обладает, по меньшей мере мы годимся на роль какого-нибудь паучка, который тоже помогал строить мост Раме. Хануман кидал гигантские скалы, паучок толкал маленькую песчинку. Хануман ему сказал, прочь с дороги, не мешай, я тут великое дело делаю. Рама сказал, нет, его служение столь же важное, как и твое. Просто у каждого свой потенциал. Ты можешь кидать горы, он может только маленькую песчинку толкать. Но, тем не менее, он дает все свои силы, поэтому его служение столь же ценно для меня. Вот, то есть он смотрит не столько, сколько человек дает, а сколько, насколько он предается, не сколько он дает по своим возможностям, а сколько он процентов оставляет себе, а сколько отдает Богу. Вот, поэтому кто-то Хануман, кто-то, может быть, не Хануман. Но смысл в том, что миссия остается миссией. Вакансий вакансий полно в этой армии Господа Чайтаньи по распространению святого имени, по распространению книг Шрилы Прабхупады, по распространению просада. Никогда не заканчиваются вакансии. Всегда, так сказать, нет такого, что какая-то конкуренция. Все могут играть свою определенную роль, кто побольше, кто поменьше. Вот. И эта миссия по возвращению духовной энергии Кришне. И как в 4 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, тот, кто всего себя отдает духовному, все, что он, то он сам становится духовным. Все, что он предлагает огню, становится огнем. Все, что он предлагает в жертвоприношение, становится одухотворенным. И поскольку он сам все время все это подкидывает в огонь жертвоприношения, то он одухотворяется сам. Говорит, таким образом он входит в царство Бога, он одухотворяется. То есть это деятельность, которая одухотворяет наше существование. И несмотря на то, что Рама Лила была 20 миллионов лет назад, принцип остается тем же самым. Какая-то лила есть всегда, есть Санкиртана лила, возможность участвовать в играх Господа Чайтаньи, которые продолжаются, и каждый из нас может принять в этом посильное участие. Ситарам Лакшман Хануман Ки Джай, Санкиртана Яги Ки Джай, Гаур Примананди Ки Джай.